Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, и на часах 12:00, на календаре уже 1 августа, ну а в эфире, как всегда, 100 вопросов атеиста. Как всегда, собственно, я ведущая Полина Иванкевич, и на ваши вопросы обязательно ответит Сергей Львович Худиев. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напоминаю, что вы можете присылать нам свои вопросы, которые вас волнуют, даже если вы атеист или представитель другой религии. Свои вопросы вы можете отправлять нам через мобильное приложение, а также звонить. Также по трансляциями в ВКонтакте и в Фейсбуке звонить на прямой эфир 8 800 333 1706 и через Вайбер и Ватсап плюс 7 977 850 09 96. Ну а начнем, наверное, все-таки мы с вопроса с прошлых эфиров. Пишет Игорь, вы говорите, что у ветра нет свободной воли, потому что можно указать причины его поведения, а ваша свободная воля, выходит, действует без причин. Но так прекрасно, вот возьмите и без причин станьте материалистом, наконец. Вы так нас заинтриговали своими словами о том, что для принятия материализма вы должны проявить свободную волю.
Ну, и вообще не очень понятно задание-то. И понимаете... Это как если бы я сказал, ну хорошо, проявите детерминированность. Понимаете, вообще, когда свободная воля — это не то, что нужно доказывать. Свободная воля — это первичный человеческий опыт. Вот ребенок 3 лет, когда он там, не знаю, уронил чашку, ее разбил, и говорит, я нечаянно. Он уже видит разницу между тем, что произошло по его свободной воле и тем, что произошло независимо. Даже если его рука это сделала, он так неловко повел рукой и это сбил. Он отлично понимает разницу. Более того, мы постоянно исходим из того, что у нас есть свободная воля, и свободная воля есть у наших собеседников. Вот вы обращаетесь ко мне со своими словами, ожидаете от меня какой-то реакции, и, очевидно, вы исходите из того, что я являюсь разумным и свободным существом. Иначе наш диалог был бы невозможен. Никто не обращается с какими-то аргументами к природному процессу. Никто не пытается вступать в переговоры с лесными пожарами. Никто не пытается разговаривать с водопадом. Ну, если человек начнет с водопадом разговаривать, мы поймем, что он либо поэт, либо ну, нехорошо с ним. Мы... Знаем, вот, знаете, реально свободная воля — это то, что, ну, является нашим первичным опытом. Более того, всякий раз, когда атеист, я об этом напомню, порицает или хвалит других людей, он неизбежно, нравится ему это или нет, признает реальность свободной воли и признает реальность морального закона. Потому что было бы бессмысленно кого-либо хвалить или порицать, если бы люди не обладали свободной волей. Мы не хвалим и не порицаем природные процессы. Мы хвалим или порицаем людей, которые совершают свободные выборы.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос с сайта. Я, как сам себя называю, крещенный нехристианин. К вере не пришел, но то, что меня крестили в детстве, не дает мне покоя. Или без веры крещения ничего не значит?
Ничего не значит. Это как если бы, ну не знаю, носить обручальное кольцо и не состоять в браке. Вы же все равно не состоите в браке. Это не делает вас человеком, состоящим в браке. А крещение, оно имеет значение, когда вы его воспринимаете верою. Если вы неверующий человек, у вас нет веры во Христа, то это никак не влияет на вашу жизнь.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Олега. В известном теледиспуте с вами Панчин буквально завалил вас примерами и аргументами в пользу наличия мышления у животных помимо хомо. Вы в ответ на это только твердили, что признаете наличие у животных мышления только если вам предъявят научные работы шимпанзе или вороны. В связи с этим, Сергей Львович, нельзя ли ознакомиться с вашими научными работами? А то до тех пор, извините, наличие мышления у вас я не признаю.
Видите ли, мы по-разному проявляем наше мышление. У меня есть ряд книг и статей, но я не думаю, что наличие книг и статей — это вот мышление. Но смотрите, я абсолютно уверен, и я не ошибаюсь, что вы, приславший это сообщение, человек. Ни ворона, ни лисица, ни какое-либо еще животное, вы именно человек. И мне вообще даже это кажется немножко странно. В принципе, можно быть атеистом, признавая уникальность человека. Я не очень понимаю, каким бы образом человека атеизм обязывает уникальность отрицать. Когда люди настаивают на том, что человек не отличается от животных принципиально, они просто говорят очевидную чепуху. Но отличается, и вы исходите из того, что отличается. Вы не вступаете в дискуссии с собаками там, и котами. То есть, опять-таки, человек может вступать в дискуссии с собаками и котами, но, опять-таки, если он поэт. В буквальном смысле мы отлично понимаем, что люди обладают уникальной способностью, которая отличает его качественно от всех живых существ. И это, несомненный, наблюдаемый факт. Абсолютно не вопрос христианской веры. То, что люди способны к мышлению, люди ведут философские диспуты, люди в состоянии понять, мы с вами в состоянии поддерживать это общение о высокоабстрактных материях, о материализме, об устройстве мироздания. Но мы способны поддерживать такую дискуссию, потому что мы люди. И ни с каким нечеловеческим животным эта дискуссия невозможна. Это просто факт об окружающем мире. Абсолютно не вопрос христианской веры. Если людям почему-то в рамках их мировоззрения нужно это отрицать, я не знаю, почему это нужно, но они отрицают несомненный, очевидный, наблюдаемый, достоверный факт. Мне, кстати, даже не кажется, что это вот непременная черта атеизма, потому что, честно говоря, я не понимаю, а какая тут связь и почему было бы необходимо отрицать уникальность человека, если вы атеист.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Максим спрашивает, почему, если Бог существует, он не создал людей такими, чтобы у них не было сомнений насчет его существования?
Дело в том, что Бог создал людей свободными, и человек воспользовался своей свободой, чтобы отпасть от Бога в грех. И в этом его падшем состоянии он не хочет этого несомненного присутствия Божия. Для него это несомненное присутствие Божие было бы невыносимым. Как в книге «Откровения», все люди кричат: «Горам и холмам, падите на нас и покройте нас от лица сидящего на престоле». И это очень хорошо видно, когда читаешь как раз некоторые труды атеистов, когда там тот же Докинс или Кристофер Хитчинс в этом отношении весьма красноречив, когда им мысль о Боге невыносима. Бог вызывает у них острую враждебность и неприязнь. И если бы присутствие Бога было несомненным, оно было бы для них мучительным, и оно не побудило бы их к покаянию и вере, оно бы, наоборот, побудило бы их закоренеть в их враждебности. И вот Бог не принуждает нас, Он дает нам достаточно данных, чтобы мы могли уверовать, достаточно данных, чтобы мы могли приблизиться, чтобы мы могли подружиться с Ним, чтобы мы могли принять Его. И всякий человек, который ищет свет, он его находит. Но человек, который не хочет, он отказывается искать, Бог не будет его принуждать.
100 вопросов атеиста.
Напоминаю, что вы можете присылать нам свои вопросы через трансляции ВКонтакте и Фейсбуке, а также через Вайбер и Ватсап +7 977 850 09 96 и звонить на прямой эфир 8 800 333 1706. Вопрос от Алексея. Христиане обещают райскую жизнь, но вот я подумал, а что, собственно, они могут мне дать? Вот смотрите, у меня есть любимая девушка, я доволен, у меня есть любимая работа и хорошая зарплата, и я доволен, у меня есть перспективы роста, и я опять-таки доволен, и мне никто не ставят никаких глупых ограничений. Я сам себе хозяин. И зачем мне смирительная рубашка христианства? Зачем мне этот ваш хваленый рай?
Видите ли, христианство не отвечает на вопрос «зачем мне?». Оно отвечает на вопрос «зачем я?». Это можно было бы, конечно, поговорить о тех благах, которые в жизнь человека приносит христианская вера, но это бы значило поддержать разговор на, в принципе, ошибочном уровне. Христианская вера, она не про то, что мне зачем-то это нужно. А, понимаете, мне что-то может быть нужно. Это, ну, не знаю, там, когда мне придало рекламировать, не знаю, модель мобильного телефона или там курсы иностранного языка, мне объясняют, зачем мне это нужно. А христианство, оно вообще о другом. О том, что существует истина. Эта истина, она не зависит от меня, она не зависит от моих хотений, она не зависит от моих предпочтений. И у меня есть объективное обязательство по отношению к этой истине. Я не являюсь центром мироздания. Вот провозглашение, которое есть в христианстве, это то, что я не являюсь центром мироздания. И это огромное освобождение, когда ты выясняешь, что ты не являешься центром мироздания, и что у тебя в жизни есть цель и предназначение, которое определил не ты. Вот, в принципе, человек может подавить в себе стремление к истине. В принципе, человек может сказать, что «да я не хочу знать, как вообще там реальность устроена. У меня не болит, и ладно». Но человек, он так устроен, что у него есть потребность знать истину. И поиски истины — это то, от чего человек может отказаться, в принципе. Он может сказать, ну, пока у меня все нормально, пока у меня не болит, пока я не на смертном одре, пока я могу это все игнорировать. Но это отказ, это измена человеческому предназначению, потому что мы призваны искать и найти истину. Ну, и надо сказать еще одну вещь. То, что неизбежно, рано или поздно, мы оказываемся в ситуации, когда вопрос встает ребром. Когда мы обнаруживаем, что мы оказываемся перед лицом кризиса. Например, мы оказываемся перед лицом смерти. Перед лицом своей смерти, перед лицом смерти близких, перед лицом какой-то катастрофы, которая разрушает привычное течение жизни. Там, в тюрьму человек попал. В больнице еще что-то случилось. Что-то, что ставит перед человеком вопрос о том, зачем я. Не зачем мне, а зачем я вообще живу? Зачем я вообще претерпеваю неудобства и неприятности этой жизни? И вот христианство отвечает на вопрос, зачем я, а не зачем мне? Когда я принимаю христианскую картину мира, я, именно я, конечно, обретаю вечную радость, обретаю вечное счастье. И я обретаю жизнь, полную смысла здесь, на земле. Но для этого я должен поставить вопрос не зачем мне, а зачем я?
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
И как раз вопрос с сайта от Ольги. Допустим, Бог существует. Тогда какое отношение он имеет к организованной религии?
Если исходить из того, что Бог существует, и исходить из того, что Бог заинтересован в людях, это неизбежно нас приводит к организованной религии. Потому что, ну, в принципе, можно исходить из представления о Боге как о таком перводвигателе Аристотеля, что Бог, он существует, но вот он где-то там, ему не до нас дело, он занят созерцанием самого себя у Аристотеля. Ну, Бог, он же блажен, что ему к нам-то лезть? Мы неинтересны. Вот он там у Аристотеля занят созерцанием самого себя, ему до нас дела нет. И, конечно, если видеть Бога в таком аристотелевском ключе, то ему до нас дела нет и нет организованной религии, конечно. Ему нет дела до нас вообще. Но обычно, когда люди говорят, что верят в Бога, но не верят в организованную религию, они все-таки предполагают, что Богу до нас дело есть, что мы можем вступить с ним в какие-то отношения, что мы можем взывать к нему с молитвой, что Бог нас слышит, что он имеет к нам какое-то отношение личное. И вот если Бог имеет к нам личное отношение, то, естественно, ожидать, я думаю, даже необходимо ожидать, что он как-то откроется, что он как-то к нам обратится, что он как-то с нами заговорит. И вот когда Бог заговорил с нами, в этот момент возникает организованная религия. Как только двое или трое собираются, чтобы вместе искать Бога, возникает организованная религия. Вы не можете верить логически, это непоследовательно, верить в существование Бога, который открывается людям и ищет спасти людей, и в то, что это не проявляется в организованной религии. Потому что, ну, если Бог как-то открылся людям, есть откровение, и сразу же возникает организованная религия. Как только люди начинают искать Бога, как только люди начинают пытаться как-то жить по воле Божией, тут же возникает организованная религия. Проблема с организованной религией, она в том, что мы все грешные люди, нам друг с другом тяжело. Организованная религия — это псевдоним для того, чтобы сказать «другие люди». Вот наша проблема в том, что мы не любим ближних. И в том, что нас прийти в церковь, где эти самые ближние, нам трудно. Но это наша проблема. И мы эту проблему обнаруживаем, когда мы всерьез обращаемся к Богу. То есть, если Бог существует, Он любит меня, любит других людей. Это не какой-то мой карманный исключительный Бог, это Творец неба и земли. Если это Творец неба и земли и человеческого рода, и Он имеет какое-то отношение ко мне, Он имеет отношение к другим людям. Это значит, что я могу и должен вступить в общение с другими людьми, которые знают Бога. Понимаете, если у меня какие-то сложились отношения с Богом, то это неизбежно означает, что у меня сложились отношения и с другими людьми, которые знают Бога. И как я определяю, что у меня подлинное богопознание, а не фантазирование, по опыту других людей, что мой опыт, он соприкасается с опытом других людей. Поэтому если уж верить в Бога, который открывается людям, мы неизбежно приходим к вере в организованную религию.
100 вопросов атеиста.
Пишет Олег: «Никак не добьюсь от вас ответа на вопрос о том, как мне перестать считать религию идиотизмом и захотеть поверить в Бога, проявив якобы существующую у меня свободную волю. Вы мне говорите, что, мол, нужно проявить усилия. Но неужели вы не понимаете, что это не ответ на мой вопрос, поскольку я мгновенно спрошу у вас, как мне захотеть проявить усилия? Вот нет у моего мозга мотивации их проявлять, и все тут. В чем свобода воли-то?»
Видите ли, если человек отрицает за собой субъектность, ну, значит, отрицает. Другое дело, что он не только останется без религии, он вообще свою жизнь разрушит. Потому что для того, чтобы жить нормальной, продуктивной жизнью, нормально общаться с другими людьми, мы должны исходить из того, что мы сами принимаем решения. Иначе человек не сможет подняться с дивана, в конце концов. Его несчастный мозг будет его удерживать на диване. Вот этот электрохимический процесс в коре головного мозга, он не сможет подняться. Для того, чтобы подняться, он должен принять такое решение. Он должен проявить акт свободной воли. И для того, чтобы как-то нормально функционировать в обществе, он должен проявлять, постоянно совершать акты свободной воли. Что касается, как перестать считать религию идиотизмом. Вы знаете, проявить немного творческого воображения. И проявить немного открытости к миру. Это не значит уверовать. Допустим, я не разделяю мировоззрение буддистов. Я считаю их взгляд на мир глубоко ошибочным. Но при этом я не считаю буддистов идиотами. Я полагаю, что там могут быть вполне интеллектуально зрелые люди, там есть своя философия достаточно развитая, и ее можно попытаться понять. И вот допущение, что люди, которые со мной не согласны, совершенно не обязательно идиоты, это начало увлекательного интеллектуального пути. Для того, чтобы я мог начать воспринимать чьи-то аргументы, не обязательно поверить, не обязательно согласиться, просто начать воспринимать чьи-то аргументы, я должен признать, что другие люди не обязательно идиоты. И это вот такое допущение. Просто попробуйте представить, что люди, с которыми вы не согласны, не обязательно идиоты.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
А также через мобильное приложение, по трансляциям ВКонтакте и в Фейсбуке, и звонить, конечно же, на прямой эфир 8 800 333 1706. Сообщение от Олега: «Как вы относитесь к опытам, в ходе которых люди видели свое тело со стороны? Не объясняет ли это околосмертный опыт?»
Я думаю, что нет, не объясняет. Ну, смотрите, вот есть, допустим, такой симптом, как головокружение. Этот симптом может быть вызван огромным количеством болезней. Просто огромным. И я помню, как-то пошел посмотреть, от чего бывает головокружение. И абсолютно бесполезную прочел статью, в которой было написано «от чего угодно». Это может быть вызвано там, проблемами с давлением, проблемами с кровообращением, проблемами с желудком, какими-то жуткими абсолютно вещами, типа опухоли мозга, но это может быть вызвано какими-то абсолютно безобидными вещами, которые пройдут у вас через пару часов. То есть одно и то же субъективное переживание головокружения, оно может быть вызвано чудовищным количеством причин. И если, допустим, там врачи написали, что головокружение может быть при гастрите, тоже один из симптомов, это не значит, что они опровергли все остальные случаи головокружения. Точно так же, если при помощи каких-то манипуляций у человека вызвали ощущение, что он находится вне своего тела, это не значит, что объяснили все случаи, когда человек наблюдает себя вне своего тела. Более того, с околосмертным опытом там есть еще ряд особенностей. Там проблема не в том, что человек видит себя со стороны, там проблема в том, что человек видит себя... Это в момент клинической смерти, то есть в момент, когда сердце не бьется и нарушено снабжение мозга кислородом. Там во что упираются все теории галлюцинаций. Когда человек находится в состоянии клинической смерти, он не глючит, потому точно так же, как не может глючить выключенный из сети компьютер. Мозг лишен кислорода, он лишен питания, он отключен полностью. И в этот момент человек мозг не функционирует просто. Если снабжение кислородом не будет восстановлено там, очень быстро, мозг начнет разрушаться, и все, уже человек умрет окончательно. Поэтому там говорить о том, что если мы взяли человека совершенно здорового, и как-то у него вызвали ощущение того, что он смотрит на себя со стороны, мы этим объяснили околосмертный опыт, я думаю, это все же не работает.
100 вопросов атеиста.
Пишет Елена. Я вас в одной из передач спросила, нужно ли мне меняться, если мой либеральный образ жизни с отсутствием чувства вины, абортами и свободным сексом доставляет мне огромную радость и полностью меня устраивает. Вы сказали, что мой вопрос абсурден, поскольку я не могу меняться, так как не имею личности. Да что ж за чушь-то? Условные рефлексы формируются и видоизменяются посредством слов. Это известно еще со времен Ухтомского и Павлова. И ваши слова теоретически могут поменять мои условные рефлексы. То, что вы говорите, софистика.
Ой, я бы еще раз обратил внимание на то, что свободная воля является неким первичным опытом, она не является выводом из опыта, она не является чем-то таким, к чему мы приходим на основании каких-то рассуждений. Это первичный опыт. И свободная воля не имеет отношения к рефлексам. Вот никакого. Понимаете, рефлекс — это когда я... иду мимо, не знаю, там, киоска с сосисками, до меня доносится запах жареных сосисок, у меня начинает выделяться слюна. Это рефлекс. А свободная воля — это когда я говорю, что я не буду этого есть, это нездоровая еда, у меня и так уже там гастрит, мне это не надо все. А вот я проявляю свободную волю, иду себе мимо. То есть свободная воля и рефлекс — абсолютно разные вещи. Они никак не связаны, это из разных областей.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Алекс спрашивает. В наше время человека, который переживает явления бесов и ангелов, просто будут лечить. А раньше возводили в святые. Стоит ли поклоняться им до сих пор?
Ну, во-первых, относительно явлений бесов и ангелов. Далеко не всегда сейчас человека, который переживает явления бесов и ангелов, будут лечить. Просто вы немножечко не в курсе. Психоз, галлюцинации и мистический опыт лежат в разных плоскостях. Просто немножечко, ну, попробуйте ознакомиться с литературой, как выглядит то и другое. И психоз — это некое глубокое нарушение в жизни человека, когда человек теряет способность нормально функционировать в обществе. Это страшная болезнь. И это болезнь, которая не сводится к тому, что человек видит какие-то штуки, которых не видят другие. Это болезнь, которая в принципе нарушает нормальное функционирование человека. Ну, знаете, есть книжка одной норвежской писательницы с неудобно произносимой норвежской фамилией, но ее легко найти по названию. «Завтра я всегда была львом». «Завтра я всегда была львом». Очень интересная книга, я ее прочитал на одном дыхании. И она описывает свой опыт женщины, страдавшей шизофренией. У нее были очень тяжелые галлюцинации. Ее держали постоянно привязанной из-за того, что всякий раз, когда она находила себе хотя бы чашку, она ее разбивала, начинала себе резать вены. В общем, она в жутком была состоянии совершенно. И потом она как-то с Божьей помощью выкарабкалась. И сейчас, ну, говорят, что от этого нельзя вылечиться, но, по крайней мере, у нее длительная устойчивая ремиссия. Вот. И переживания человека, который страдает психозом, они сильно отличаются от мистических переживаний, в частности, по своим последствиям. Человек, который действительно пережил некий мистический опыт на его жизни, это сказывается благотворно. Его жизнь меняется. Это один из критериев подлинного мистического опыта. То есть, если человек пережил подлинный мистический опыт, и его жизнь изменилась к лучшему, он стал лучшим человеком, то да, это подлинный мистический опыт. И этот опыт нельзя никак списать на психоз, потому что у психоза есть свои симптомы. Психоз выглядит по-другому. У психоза есть определенная динамика. Психоз демонстрирует определенную клиническую картину, которую мистик не демонстрирует. Поэтому между мистиком и душевно больным есть принципиальная разница, которая заметна любому специалисту. И даже сейчас никто не считает, из серьезных специалистов, никто не считает мистиков душевно больными. Это разные совершенно проявления. На поверхности человек может, конечно, путать. Точно так же, как можно путать, не знаю, там, человека, у которого бред преследования, и контрразведчика. Ну, или говорят, там, любой сисадмин, он должен быть параноиком. У него работа такая, быть параноиком. Там, он повсюду видит вирусы и повсюду видит попытки взлома. Но на самом деле мы видим разницу. Ну, или я уже говорил, что я знал человека, который сделал научное открытие, у него это открытие украла немецкая разведка, и его эта немецкая разведка там преследовала и всячески обижала. И после какого-то времени, когда с ним беседуешь, становилось ясно, что человек не делал открытие, он просто вот абсолютно тихий, безобидный, ну, вот он душевно больной, у него бред такой. Значит ли это, доказывает ли это, что все люди, ученые, которые претендуют на то, что они сделали научное открытие, они сумасшедшие? Ну, я думаю, нет. Или что все контрразведчики сумасшедшие? Тоже нет. Из того, что у человека может быть изобретательский или научный, или шпионский бред, не следует, что все изобретатели или ученые, или контрразведчики бредят. Точно так же у человека может быть религиозный бред. Может. Почему бы и не быть? Бред бывает на любую тему, в том числе, может быть, на религиозную, но из этого никак не следует, что не существует подлинного мистического опыта.
Ну а пока мы уйдем на короткую паузу, а пока что обязательно пишите нам.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Также вы можете задавать нам ваши вопросы через трансляции ВКонтакте и, конечно же, в Фейсбуке. Но у нас сейчас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, ну вот в прошлый раз мы остановились на трех сферах общественных отношений, в которых оцениваются поступки людей. Это право, этика и религия. И в каждой из них, значит, у нас свои нормы, оценки поведения людей, их назначение, а главное, свой независимый источник происхождения. И вот источник норм в сфере этики – это сила общественного мнения и обычая, в сфере права – сила власти, а в религии – это сила мнения некоего распиваренного авторитета. Таким образом, никакой иерархии норм между сферами этики, права и религии не существует. Но вы вдруг вот в прошлый раз заявляете о наличии некой иерархии между нормами этики и права, согласно которой нормы этики стоят у вас выше норм права. И приводите пример, который, по вашему мнению, это подтверждает. Вот, дескать, в нацистской Германии, значит, осудили человека, может быть, даже не одного, за нарушение тогдашних, значит, нацистских юридических законов, а после войны его оправдали. Ну, во-первых, Сергей Львович, всем, кто в теме, очевидно, что нацистские законы были признаны преступными на основании норм права, а не потому, что их заклеймили моральным позором, так сказать, все прогрессивные люди. И, во-вторых, на самом деле, вот ваш довод не об иерархии, а о критериях. Вы всего лишь хотите одни нормы оценивать по критерию других, но ведь можно и наоборот, извините, нормы этики судить по нормам права. Например, вот Робин Гуд, с точки зрения этики, он достоин моральной похвалы, а с точки зрения права подлежит законному преследованию. Так что вас, извините, жестоко обманули, никакой иерархии норм этики и права не существует. А религия-то тут вообще ни при чем.
Вы знаете, люди неизбежно ставят этику над законом, как только они провозглашают, что какой-то закон несправедлив. Вот неизбежно. Понимаете, я постоянно вижу атеистов, которые считают, что такие-то законы несправедливы, их надо пересмотреть. Ну, у нас, например, там вот есть закон о запрете пропаганды гомосексуализма несовершеннолетним. Я постоянно вижу атеистов, которые говорят, ужасный закон, нужно его пересмотреть. Во имя чего его нужно пересмотреть-то? Во имя того, что они считают, что этот закон там нарушает какие-то нормы, которые выше закона. Поэтому в реальности, люди всегда исходят из того, что существуют нормы этики, которые стоят над законом. И тех же нацистов осудили именно исходя из того, что существует универсальный нравственный закон, который первичен, который стоит над любыми установлениями государством или групп государств.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Также под нашими видеотрансляциями ВКонтакте и в Фейсбуке, и как раз по трансляции в Фейсбуке, Вася спрашивает: Сергей Львович, так исходит Святой Дух от Сына или нет? Как вы считаете?
Я считаю, что если мы говорим о служении Господа Иисуса здесь, вот в Его земном служении, исходит, потому что Он дунул, говорит: примите Духа Святого. Но там речь идет о достаточно высоком богословии, которое, я думаю, лежит все-таки немножко за пределами вот тем нашей передачи, потому что это будет уже полемика между различными направлениями в христианстве.
100 вопросов атеиста.
Вопрос с сайта Теос от Алекса. Что бы могло разубедить вас в вашей религии?
Вы знаете, я думаю, что сейчас уже поздно, думаю, что ничто, потому что христианин имеет внутреннее свидетельство Святого Духа. То есть христианская вера — это не некий набор убеждений, которые мы принимаем, потому что нас агитировали. Это также некий внутренний опыт. У Альвина Плантинги есть пример. Вот представьте себе, что вас обвиняют в убийстве, и против вас есть серьезные улики. Но вы знаете, что вы не совершали этого убийства. Вы это помните. У вас есть четкое внутреннее знание того, что вы не виноваты, что вы в это время по лесу гуляли. Но гуляли вы по лесу, вас там никто не видел, алиби у вас нет, улики против вас. И тем не менее у вас есть внутренний опыт того, что вы точно не совершали этого преступления. И что бы могло вас убедить, что вы все-таки виновны? Что бы могло вас убедить, что вы все-таки совершили это преступление? Да ничто. У вас есть внутренний опыт, что вы его не совершали. Точно так же у христианина есть внутренний опыт, достоверное свидетельство Святого Духа, что Евангелие истина. Но при этом, конечно, он не может этот внутренний опыт предъявить внешним людям, у них-то этого опыта нет, и он должен прибегать к какого-то рода аргументации. Точно так же, как человек, обвиняемый в убийстве, или его адвокат, он должен разворачивать какую-то аргументацию. Потому что он не сможет просто сослаться, что вот, а у моего клиента есть внутренний опыт его полной невиновности. Конечно, это будет для внешних слушателей совершенно неубедительно. Но он сам внутри знает, что он-то невиновен. Точно так же мы знаем, благодаря свидетельству Святого Духа, что Евангелие истинно, и Христос воскрес из мертвых. Но когда мы обращаемся к людям внешним, мы, конечно же, должны прибегать к аргументам.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Дмитрия. Абсолютная убежденность строгих материалистов в том, что после этой жизни предстоит только ничто, как бы игнорируется Создателем постоянно и с неизменностью. Почему никто никогда в соответствии со своими убеждениями не может быть аннигилирован полностью так, чтобы за смертью материального тела исчезла бы и духовная сущность без следа? Ведь должно же иметь значение сказанное «По вере вашей, да будет вам». Не может же действовать закон, который сам Творец не может нарушить. Для Бога имеет значение обратная связь со своими творениями. Может, всему виной то, что атеисты и с подобными просьбами не обращаются? Тогда что же для этой цели имеет смысл просить, мол, верни меня, Боже, со смертью в небытие, дабы мне вечно не мучиться?
Бог не возвращает людей в небытие, потому что Бог любит людей и дарует им это благо быть. Что быть — это вообще, с точки зрения Бога, благо. И даже сознавать истину, насколько ты в состоянии ее вместить, это тоже благо. Все мы, верующие или неверующие, продолжаем существовать после нашей физической смерти. Бог поддерживает нас в бытии, потому что существовать — это благо. Даже если мы этого блага не хотим, даже если мы его отвергаем, существование все равно есть благо.
100 вопросов атеиста.
Напоминаю, что вы можете задавать нам все свои вопросы под трансляциями ВКонтакте и в Фейсбуке, а то тут пусто, обязательно пишите. Писать через Вайбер и Ватсап, +7 977 850 09 96, писать и звонить через мобильное приложение или сайт, и также звонить на прямой эфир 8 800 333 17 06. Вопрос от Олега. Известно, что дельфины общаются между собой, но вы не можете вступить с ними в дискуссию. Следовательно, у дельфинов есть мышление, а у вас нет.
Видите ли, не существует каких бы то ни было свидетельств, что дельфины поддерживают между собой дискуссию. Дельфины подают друг другу сигналы, это несомненно. Масса животных подает друг другу сигналы. Но то, что у дельфинов существует язык, подобный человеческому, культура, подобная человеческой, этого нет ни малейших признаков. Точно так же, ну, смотрите, когда в джунглях Амазонки люди набредают на какое-то изолированное совершенно племя, они сразу понимают, что перед ними люди, хотя не могут с ними вступить в общение из-за того, что языки у них совершенно непрозрачны друг для друга, но они сразу осознают, что имеют дело с людьми. А если они с этими людьми общаются там хотя бы месяц, они уже начинают вполне нормально воспринимать язык и уже могут на этом языке худо-бедно общаться. С дельфинами мы бы общались, если бы там было о чем, если бы существовала такая достаточно высокоразвитая речь. Мы бы ее расшифровали уже давно.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Спрашивает Виктор. Во время крещения отказался пройти царские врата алтарь, бесновался. Потом я воцерковился. Считаюсь ли я крещеным?
Я думаю, да. Нужно, конечно, об этом говорить со священником. Но я думаю, да.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер +7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Вопрос от Лены. Вы, очевидно, совершенно не понимаете, что такое условные рефлексы, раз сотый раз приводите пример с сосисками. Условные рефлексы формируются в процессе социокультурной дрессировки, то есть воспитания. Ваш отказ есть сосиски по причине того, что у вас гастрит, обусловлен именно таким условным рефлексом. Ваше общество научило, что есть сосиски вредно. сформировав условный рефлекс. И в данной конкретной ситуации этот условный рефлекс перетянул безусловный рефлекс желания пищи. Вот и все. Нет тут никакой свободной воли.
Видите ли, если нет никакой свободной воли, то о чем мы вообще разговариваем? Понимаете, в чем дело? Отрицание свободной воли, ее попытка списать на рефлексы, там, на все что угодно, это абсурд по определению. Это с самого начала уничтожает возможность любой беседы. Это уничтожает любую возможность мышления вообще. То есть, если ваше мышление сводится к природному процессу, который полностью детерминирован природной причинностью, наш вообще разговор был бы невозможен. Было бы невозможно какое-то предъявление аргументов с вашей стороны. Потому что на природный процесс, на него нельзя воздействовать аргументами. На него можно воздействовать только там, другим природным процессом.
100 вопросов атеиста.
Вопрос с сайта. Почему в Библии евреи обобрали египтян по велению Бога? А как же заповедь «не укради»?
Ну да, там, очевидно, речь идет об эпизоде, когда Моисей повелел евреям выпросить украшения золотых и серебряных у соседей египтян, и они с этими украшениями и свалили в Египет. Дело вот в чем. Долгое время евреи были рабами в Египте, и там на египтян бесплатно пахали. И этот эпизод с тем, что они забрали у египтян, взяли у египтян золотые и серебряные украшения, он про то, что в итоге Бог восстановит справедливость, что то, чем люди нажились, несправедливо притесняя, эксплуатируя своих ближних, они это в итоге потеряют.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
А также через наши видеотрансляции ВКонтакте и Фейсбуке все еще очень пусто, и мне очень, конечно, грустно. Ну, а пишет Дмитрий. Больше всего преступлений против человечества было совершено и продолжает совершаться людьми верующими различных конфессий. Учения Моисея, Христа, Будды и Магомета не смогли убить в человеке зверя. Возникает вопрос, либо учения ложны, либо человек еще не стал Homo sapiens.
Ну, тезис, что большинство преступлений совершено под знаменами религии, он просто исторически неверен. Большинство преступлений совершено под знаменами двух великих идеологий XX века. Это атеизма и национализма. То есть у нас Сталин, Мао и Пол Пот, они настолько опережают там, любых религиозных злодеев, что просто им очень далеко. Даже вот нынешние там, экстремисты, всякие ИГИЛ и прочие организации, признанные тем самым кем-то, признанные экстремистскими, они им очень-очень-очень далеко по масштабам своих злодейств до товарищей Сталина, Мао и Пол Пота. Им до всем этим религиозным злодеям, им до Сталина, Мао и Пол Пота очень еще далеко пришлось бы работать, чтобы достигнуть их уровня. Но что можно сказать? Что человек, согласно христианскому учению, он глубоко поврежден грехом. Человек удобопреклонен ко всякому злу и безумию. И это зло может себе подхватывать абсолютно любой флаг, включая религиозный. Абсолютно любой. А люди могут совершать тяжкие несправедливости, люди могут совершать ужасающие насилия под знаменами религии, науки, демократии, патриотизма, прав человека, атеизма, чего угодно абсолютно. И избавление от религии, оно тут ничего не меняет. Вы знаете, есть очень же простой способ определить научный, ответственен ли факт X за феномен Y. Это удалить этот фактор и посмотреть, а как у нас сохранился сам феномен или нет. Ну, например, я обращаю внимание на то, что все люди, которые совершили преступление, все серийные убийцы в Европе и Северной Америке замечены в том, что они ели огурцы. Ну вот все ели. Там Джеффри Дамер ел огурцы, там и какие там еще были страшные злодеи, все они ели огурцы. И Гитлер, кстати, очень налегал на огурцы. Из чего мы можем заключить, что причина всех этих злодейств в том, что они ели огурцы. Как мы можем этот тезис проверить? Ну, достаточно просто. Вот, допустим, у нас развилось мощное антиогурцовое движение, и оно победило в некоторых странах, и там огурцы оказались под запретом. Там всем постоянно мыли мозги, что какая гадость эти огурцы, вот от них все впадают в страшные преступления, и там огурцов практически не ели, там либо в глубоком подполье, либо где-то очень социально маргинализированные товарищи, они там где-то собирались тайком поесть салатика из огурцов, и их всех за это очень не одобряли. И мы смотрим, как изменилось положение дел. Пропали ли серийные убийцы? Смотрим, что не только ни разу не пропали, наоборот, стало дело еще хуже. И тогда мы понимаем, что дело было с самого начала не в огурцах. Или мы там смотрим другие страны, где огурцов традиционно не едят, там едят какие-нибудь бананы, и мы видим, что там те же самые проблемы. То есть мы понимаем, что причиной всех этих убийств были не огурцы. Вот точно так же после грандиозного эксперимента по удалению религии, который был предпринят в Советском Союзе, в Китае, в ряде других стран, там, в Мексике, много еще где, мы видим, что причиной всех этих безобразий была отнюдь не религия. Вообще говоря, причиной всех этих безобразий — это падшая человеческая природа. Люди используют в своих злых целях абсолютно все, что угодно, религию включая.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Андрея. Из всех противоречивых мест Нового Завета более всего меня задевали два из них. Первый связан с парой распятий, с парой распятых разбойников, один из которых якобы покаялся перед Иисусом, а второй поносил его вместе с остальной публикой. Все знают этот пример, атеисты любят его упоминать в контексте «покайся, и будет тебе райские кущи». Вот только какая умилительная картина присутствует лишь у одного евангелиста Луки. У Матфея же оба разбойника проклинают Иисуса, и у Марка с Иоанном просто молчаливо присутствуют. Но об этом верующие либо не знают, либо предпочитают умалчивать.
Ну, можно ли согласовать эти свидетельства? Ну, конечно, можно, потому что вполне вероятно, что один разбойник сначала поносил Иисуса, а потом покаялся. И это отлично у нас укладывается в картину. Вообще, поиски противоречий в свидетельствах Нового Завета о событиях Евангелия, мне кажется, достаточно бесперспективным делом, потому что я вот читал рассказ о деле Петрошевцев, там Юрий Михайлович Достоевский, Дмитрий Михайлович Достоевский, он был в юности вовлечен в такой революционный кружок, их поймали, арестовали, приговорили к смертной казни, привели на расстрел, привязали к столбам и в последний момент объявили о замене смертной казни каторгой. И это мы знаем точно, что произошло, но в деталях все путаются. Есть воспоминания самого Достоевского, есть воспоминания других участников событий, есть официальный отчет о всем мероприятии, и это абсолютно по-разному все описывается. Более того, сам Достоевский, вспоминая это событие, он в одном месте описывает так, в другом иначе. И какой мы из этого делаем вывод? Что события не было. Нет, мы такого вывода не делаем, мы наоборот исходим из того, что событие все же было, и мы можем с определенностью утверждать, что да, людей приговорили к расстрелу, да, их вывели на этот самый расстрел, и да, в последний момент заменили каторгой. При этом срывал ли один из приговоренных капюшон или не срывал? Присутствовал ли на месте толпа народа или нет? В каком ряду находился Достоевский. Там было три столба. И успели ли его привязать к столбу, или он шел уже в следующей очереди? Ожидал ли Достоевский 10 минут смерти, как он сообщает, или не мог на этих 10 минут ожидать, поскольку его еще до того, как привязали к столбу, там объявили о том, что заменили каторгой. Куча путаницы в деталях, но мы не сомневаемся в том, что само событие произошло. Поскольку мы не ожидаем от реальных воспоминаний живых свидетелей, что они будут абсолютно полностью совпадать. Это абсолютно естественно для воспоминаний живых свидетелей, что они будут расходиться в деталях.
Ну, а на сегодня у нас все. Все вопросы, которые мы не успели разобрать, конечно же, разберем на следующих эфирах. Ну, а на сегодня до свидания.
До свидания. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».